Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 22 июня. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Частные, государственные, религиозные. Какие в Австралии есть школы и чем они отличаются? Подробный материал об этом подготовила Лера Швец. А еще вас ждет интервью Светланы Принцевой с образовательным консультантом и автором проекта «Школы Австралии» Татьяной Давыдовой.
Такие родители, как я, например, фокусируются на академические достижения детей, потому что это такой вот измеримый результат, который можно пощупать и увидеть, и это то, что знакомо нам. Мы выросли в таком режиме. Оценка отражает наши достижения, мы идем дальше в институт, диплом отражает какое-то достижение. Мы передаем те же самые ценности нашим детям и воспитываем их в этом ракурсе и требуем от школ высоких рейтингов, сильного напора на учебу. Мы требуем домашнюю работу. Наши дети работают с репетиторами.
Послушаем также интервью Симы Цискиной с Сарой Бендецкой, основателем благотворительной кухни «Бистро Соупе», которая в этом году исполняется 9 лет.
Много всего происходит, но одно остается постоянным. Без наших замечательных волонтеров проект бы не мог существовать. То есть на данный момент есть и проект помощи едой, и еврейская деятельность культурная, и проект самого кафе, где все наши средства, которые мы зарабатываем, помогают осуществлять поддержку семьям.
А еще вас ждет премьера песни «Awesome of Oz» от сиднейской группы VG Mates. Частные, государственные, религиозные. В Австралии несколько видов школ, поэтому и выбрать подходящую может быть достаточно трудно. Лера Швец вместе с журналистами новостной службы SBS разбиралась, какая школа лучше подойдет определенным обстоятельствам, какие в Австралии есть школы и чем они отличаются.
Все родители хотят лучших возможностей для получения образования для своих детей. Однако такие факторы, как стоимость школы или ее внутренняя культура или религия, могут затруднить выбор. Школьная система Австралии разделена на три сектора – государственный, религиозный и частный. Доктор Салли Ларсон – преподаватель педагогики в Университете Новой Англии. Она объясняет, как регулируются различные секторы. Все они подчиняются одним и тем же государственным органам в каждом штате, поэтому все они предоставляют учащимся одну и ту же учебную программу. Все учителя аккредитованы с использованием одних и тех же процессов. Разница лишь в том, что некоторые секторов предполагают оплату за учебу. Из-за вопроса оплаты многие семьи выбирают местные государственные школы, в то время как уровень стоимости обучения в частных школах порой слишком высокий. Снова доктор Ларсон. Государственные школы, по сути, бесплатные. Иногда родители просят внести небольшой взнос, менее $100 или около того, на школьные ресурсы. Сектор религиозных школ предполагает, как правило, оплату за обучение, но стоимость при этом довольно низкая, около $5000 в год. А вот в секторе частных школ стоимость обучения может доходить до $30000 в год и даже больше. Отличные школы существуют во всех трех секторах, поскольку они регулируются одними и теми же государственными органами. Соответственно, на что же тогда стоит обращать внимание при выборе школы, объясняет профессор Хелен Форгас, педагогического факультета университета Монаш. Правительство обязано по закону обеспечивать школьное обучение, и государственные школы открыты для всех. Это светское и бесплатное образование. По сути, вопрос лишь в том, могут ли родители позволить себе оплатить обучение в негосударственных школах. А также вопрос религии. Если религия важна в семье, то, конечно, образование в религиозной школе будет предпочтительным выбором. В государственных школах религиозное образование не является частью учебной программы, хотя школы могут разрешить религиозным организациям проводить программы религиозного образования. Католические школы предлагают религиозное образование и также открыты для нерелигиозных семей. Считается, что они способствуют связям с общественностью и дисциплине и дешевле, чем частные школы. Доктор Ларсен предупреждает, что в частных школах достаточно высокой может быть не только оплата за обучение, но и скрытые расходы. Важно понимать, что существуют дополнительные расходы, такие как обязательные внеклассные занятия, форма, которая может быть очень дорогой, или обязательная покупка техники. В некоторых государственных школах также часто ученики обязаны покупать определенную технику. Но государственные школы при этом предоставляют субсидии для родителей, которые не могут себе это позволить. Некоторые семьи предпочитают, чтобы мальчики и девочки получали образование отдельно, например, по религиозным причинам. Профессор Эмерита Форгас говорит, что эти возможности более ограничены в государственном секторе. В большинстве школ в Австралии совместное обучение, то есть мальчики и девочки учатся вместе. Но есть варианты и школ, где обучение проходит раздельно, в основном в религиозных и частных школах. В некоторых штатах нет государственных школ с раздельным обучением, но штат Новый Южный Уэльс является настоящим исключением. Там более 30 государственных школ с раздельным обучением для мальчиков или девочек. А в штате Виктория есть только одна школа для мальчиков и около 5 или 6 школ для девочек. Некоторые из них – школы с углубленным изучением, так называемые «selective schools», а некоторые – нет. Хотя преимущества однополых школ остаются спорными, а академические результаты могут существенно не отличаться, в социальном плане некоторые дети чувствуют себя более комфортно в однополой среде. Доктор Ларсен говорит, что большинство австралийских детей учатся в государственном секторе. Около 70% учащихся начальных классов посещают государственные школы. И тут есть определенные различия от штата к штату. Около 20% посещают при этом религиозные школы, а 10% или менее посещают частные школы. В классах старшей школы процент учащихся частных школ достигает примерно 20%. Опять же, около 20% посещают религиозные школы, а остальные 60% – государственные школы с 7 по 12 класс. Доктор Ларсен добавляет, что при оценке важно иметь в виду, что частные школы иногда исходят из опасения, что дети не получат надлежащего образования в государственной системе. Стоит помнить, что у государственных школ нет бюджета на маркетинг, который есть у частных школ. Частные школы будут использовать деньги одних родителей для продажи мест новым родителям. Но отсутствие маркетинга со стороны государственных школ не означает, что эти школы хуже. Это просто означает, что их бюджет, исходящий от правительства, не позволяет это. Профессор Эмерита Форгас согласна с тем, что родители должны сделать некоторую домашнюю работу, прежде чем зачислить своих детей. Она добавляет, что сам факт оплаты за обучение не означает, что дети будут получать образование лучше. Потребности ребенка – это фактор номер один, который родителям стоит иметь в виду при выборе школы. Если ребенок музыкальный, тогда стоит искать школу, которая предлагает музыкальные занятия. Если ребенок заинтересован в конкретном виде спорта, тогда стоит искать школу, которая предлагает обучение или тренировки этого вида спорта. Если ребенок хочет выучить язык, то, естественно, стоит искать школу, которая предлагает обучение этому языку. Я думаю, родителям стоит изучить рынок и узнать, какие есть предложения. Если у ребенка есть особенности здоровья или определенные потребности, не все школы смогут их удовлетворить. Поэтому важно, чтобы родители задавали правильные вопросы. Если перед вами стоит выбор, попросите посетить интересующие вас школы. Для Джейкоба и Ребекки Манри школьная экскурсия полностью изменила их изначальное решение. Нам посчастливилось жить в районе с несколькими хорошими авторитетными школами, что все же редкость, особенно за пределами центральных районов. Они решили изучить все возможные варианты, хотя на тот момент думали, что уже приняли решение. Мы были рады отправить свою дочку в любую местную государственную школу, в которую попадем, но решили пойти на экскурсию в частную. Мы встретились с директором и заместителем директора и были очень довольны их философией. Мы почувствовали, что это будет действительно хорошая школа для нашей дочери, и в итоге записали ее туда. При поиске вариантов обучения можно начать с таких ресурсов, как The Good Schools Guide или сайта My School, где можно найти предложения и сравнение школ. Самое главное, чтобы ребенок был счастлив, говорит профессор Эмерита Форгас. И важно помнить, что передумать можно на любом этапе. Переход между школьными секторами является обычным явлением в начале старшей школы. Если вы обнаружите, что изначально сделали неправильный выбор, то переосмыслите его. Удовлетворение образовательных потребностей – это главное, о чем должны думать родители. Подумайте, было бы правильно для ребенка как в социальном, так и в образовательном плане сменить школу. Материал Мелиссы Компаньони на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. А я попрошу родителей австралийских школьников далеко не отходить, потому что сразу после короткой паузы вас ждет очень полезное интервью с образовательным агентом Татьяной Давыдовой. Не пропустите. Строгий ли вы родитель? Как это зависит от поколения, к которому вы относитесь? Нужно ли давить на ребенка, чтобы он добился успеха в жизни? Эти и другие актуальные вопросы Светлана Принцева обсудила в интервью с образовательным консультантом и автором проекта «Школы Австралии» Татьяной Давыдовой. Предлагаю вам послушать это интервью.
Татьяна, здравствуйте. Сколько лет уже вашему проекту?
Мы начали работать примерно в конце 2016 года, и я полностью посвятила 6 месяцев развитию проекта в 2017 году.
Седьмой год, да. И вот я хотела спросить, какие-то темы, может быть, вы выделите, которые наиболее волнуют русскоязычных родителей?
Я все-таки бы разделила темы на поколение родителей, которые в проекте участвуют, потому что так как у нас есть дети младшего школьного возраста, а это 5 лет, и есть дети, которые школу уже заканчивают, мы говорим о 13 годах обучения, и поэтому разброс родителей тоже у нас получается. Есть представители поколения Y, да, millennials, те, которым 30 лет с плюсом, и есть родители поколения X, такие как я, которым уже 40 плюс, ближе к 50, и у каждого поколения есть какая-то своя проблема, что отражает нормы каждого из поколений. И поэтому, если такие родители, как я, например, фокусируются на академические достижения детей, потому что это такой вот измеримый результат, который можно пощупать и увидеть, и это то, что знакомо нам. Мы выросли в таком режиме. Оценка отражает наши достижения, мы идем дальше в институт, диплом отражает какое-то достижение. Мы передаем те же самые ценности нашим детям и воспитываем их в этом ракурсе и требуем от школ высоких рейтингов, сильного напора на учебу. Мы требуем домашнюю работу. Наши дети работают с репетиторами. Если мы смотрим на поколение помладше, родителям которым 30 лет, скажем так, они в какой-то степени немного более расслаблены в этом плане, и они очень много работы передают, мы назовем это слово аутсорсит, то есть они передают каким-то школам дистанционным, каким-то курсам, и, наверное, смотрят на воспитание и образование ребенка более расслабленно в плане, чтобы он рос такой личностью и академически цельной, но в то же время еще и обладал soft skills, то есть общением с одноклассниками, социальный аспект присутствовал, и они не сильно давят на ребенка в плане карьерной профориентации. Если поколение X, да, вот я, это классика врач, да, инженер, юрист, престижные профессии, то помладше родители, они более открыты, да, к разнообразному виду деятельности будущего, потому что они сами меняют свои рабочие места довольно-таки часто и передвигаются по миру.
Это не только же ваши, вот, ну, в том числе, наблюдения, но сейчас вы этим занялись как академик тоже. Расскажите об этом.
Что касается академической моей жизни, естественно, я должна следовать этике, и я не могу, да, вот взять мой проект и людей, которые в нем участвуют, и про них писать без их согласия. Поэтому для своей академической деятельности я выбрала такую штуку под названием автоэтнография. Это вид исследований, который набирает обороты в последние 10-20 лет. Он довольно-таки новый. Это когда я, как человек, который существует в контексте нашего проекта «Школа Австралии», я смотрю, что происходит с людьми в проекте. Я проект веду. И, несомненно, проект каким-то образом влияет на меня. И поэтому я пишу работу про себя, как проект меня как специалиста и родителя изменил вот в этом конкретном социальном контексте, этническом контексте, в котором я нахожусь, то есть полу-Австралия, полу-человек российского, да, происхождения. Что произошло со мной, как это повлияло на меня как родителя и на мои взгляды к образованию и профориентации. То есть это академический контекст, да, это очень новая работа, и мой супервайзер, он тоже просто в шоке от того, что я взялась за это, никто на нашем курсе за это не берется, потому что, ну, это в какой-то степени как писать дневничок, но так как это исследование, я должна подкреплять все это литературой, и что я буду подкреплять литературой, это... Все социальные посты, социальные медиа, которые я писала за эти все годы, все мои слайды, все мои презентации, это будет моя дата, назовем ее так. И в ней присутствуют какие-то определенные темы. А темы не присутствуют почему? Потому что они отражают то, что от меня хочет наша комьюнити. И что мы там видим? Мы видим tiger parenting, да, то есть стили воспитания детей и давление на детей поколения более старшего. Мы видим много детской эмоциональной травмы. Мы видим академические карьерные аспирации наших русских иммигрантов в Австралии. Мы достигатели, нам нужно добиться вот всего и желательно во всех сферах жизни. Мы также видим, что у некоторых родителей присутствует чувство стыда, если ребенок не дотягивает до этих ожиданий, потому что в социальных сетях большой прессинг от тех, у кого получается, потому что они про это пишут, а те, у кого не получается, им стыдно, им кажется, что у них что-то не получилось. И потом мы видим, что в группе, в проекте существует дискуссия о том, ну а как же направлять, какую карьеру, куда бежать, как им устраивать профориентацию. Вот все эти темы требуют общества, сообщества, и я поэтому пишу об этом. Но все эти темы в какой-то степени влияют и на меня как маму, и профессионала. И в какой-то момент они сформировали из меня специалиста, который выбрал... Очень модное слово называется сейчас holistic approach, да, в моем консультировании, когда я смотрю на семью как ячейку с их проблемами, со всеми поколениями, которые в этой семье, с уникальными детьми, с их географической локацией, потому что мы все в Австралии живем в разных штатах, и это влияет на процесс образования. И я пытаюсь помочь семьям, учитывая вот все эти компоненты. То есть я не смотрю это в изоляции, только академическое достижение, да, или желание родителей. Мы смотрим на это в целом, потому что только так это будет работать.
Угу. Вы сами сказали, что изменились тоже как родитель в том числе. Вот этот tiger approach, ну, то есть какой-то тигровый, да, стиль воспитания мы можем перевести. Был ли он для вас когда-то характерен?
Наверное, он был не характерен, но не по причине, потому что я, например, в него не верю. Ну, то есть, наверное, потому что я большой лентяй. Ну, большой лентяй я потому, что я иммигрант. И нам нельзя забывать, что наши ресурсы лимитированы как родителя в эмиграции. В нашем арсенале не присутствуют бабушки, дедушки и комьюнити в таком количестве, в котором это было бы, если бы мы были на родине. То есть мне как родителю нужно выбирать то, что я смогу сделать вот в ракурсе того, что я имею, мои силы, мой финансовый достаток. И tiger parenting, он довольно-таки тяжелый, энергозатратный. Я могу сказать, что я довольно-таки строгий родитель, но я выбираю и фокусируюсь на определенные моменты, которые действительно важны, и стараюсь не хвататься за все, потому что на все сил у меня не хватит. И когда я выбираю, я думаю не о том, что важно мне и как росла я, и что повлияло на меня. Я немножечко смотрю вперед и думаю, этот человек будет жить, да, в середине 21 века. Что нужно будет вот ему в тот момент? И вот там я уже немножко тигр.
Вот интересно, вы сейчас повернули, потому что когда мы слышим вот эту фразу, хочется сразу пожалеть ребенка, да, что он такой весь замученный уроками, кружками, внеклассными занятиями. А вы сейчас сказали про родителей, которые действительно иммигранты в первом поколении, им и так тяжело, и они еще пытаются вот угнаться, да, за результатами детей, все контролировать. Вот с этой точки зрения тоже очень интересно.
Нам нужно местных сначала догнать, а потом еще сделать, вот догнав их, мы начинаем развиваться уже в ракурсе вот того жизненного момента, в котором мы находимся. То есть у нас какая-то двойная задача, правильно? И поэтому это очень энергозатратно. То есть даже взять простой момент, как изучение языка. Некоторые родители и дети приезжают с нулем, да? То есть это вот первая задача – язык. Мы догоняем сначала там, потом мы догоняем карьеру, потом мы догоняем социализацию.
Вот из вашего опыта есть ли такое… Я сейчас скажу про себя. Мы когда переехали, дочке было 10 лет, и в России у меня был именно такой подход. Только пятерки, отличница, кружки. А приехали сюда, и я не знала языка. И дочка очень сильно страдала сначала в школе без языка, пыталась нагнать. И меня отпустило. Я поняла, что я не могу от нее требовать тех же показателей. Нам сначала нужно вот разобраться с английским. И так и остался этот подход довольно-таки расслабленный. Вот. Вы что видите? Как происходит трансформация? Происходит ли она?
Я не думаю, что он у вас остался расслабленным. Вы просто повернули как бы свой фокус на то, что было действительно важно в тот момент в вашей жизни. Потому что у вас очень существенно поменялся контекст. Да? И в этом контексте важно было сначала выучить язык. То есть мы не можем требовать от приезжих пятерок, если у нас для этого нет базы. И многие родители, почему они выгорают, и почему у детей стресс, и мы знаем, что с ментальным здоровьем, особенно у тинейджеров, не так все хорошо, потому что мы накладываем двойной прессинг. Мы требуем одновременно и язык, и пятерку. Это очень тяжело, и мне бы хотелось сказать родителям, потребуйте сначала это от себя. Вот если у вас получится... Но не забывайте, что вы уже взрослый, зрелый человек, то есть у вас наверняка какое-то устойчивое состояние, да, ментальное, физическое, а ваш ребенок еще растет, у него все незрелое. Если у вас получится, да, и вам это будет легко, ну, хорошо, тогда экспериментируйте. Но я не думаю, что вам легко. Но дети, они такие же, им в два раза тяжелее. Поэтому выбирайте, что важно в данный момент. Как правило, важны базовые вещи, чтобы у ребенка, да, был здоровый сон, здоровая еда, достаточно физической активности, у него были друзья, дома было спокойно, никто не ругался, у него было время отдохнуть, заниматься чем-то, что интересно. И вот на этой позитивной почве мы накладываем язык. А потом, когда мы разберемся с языком, мы займемся пятерками. Пятерка – дело относительное, это очень субъективно. Все знания сейчас очень быстро устаревают. И мне кажется, что в 21 веке, а мы уже двигаемся к середине 21 века, мы все-таки не сколько знаниями должны оперировать, а иметь такие базовые вещи, как… Хорошо относиться к людям, уметь разрешать конфликты, проявлять заботу других, эффективно общаться с разными поколениями, с людьми из разных культур, быть устойчивым в физическом плане, в ментальном, развиваться в зоне своих интересов и иметь хороших друзей. А на этой почве и знания будут накладываться.
Помогает ли австралийская школа в этом? Можно ли отдать все на откуп школе, расслабиться и наслаждаться жизнью?
Это самый большой, самый, наверное, популярный запрос всех моих родителей. Найдите нам такую школу, чтобы она вырастила наших детей. И когда мы говорим «австралийская школа», я не могу обобщить, потому что школы бывают частные религиозные, бывают католические, христианские, бывают альтернативные, бывают государственные, бывают дистанционные, бывают домашние обучения, и они все абсолютно разные. У нас одна программа, но в каждой школе есть свой подход. Я не могу сказать, что каждая школа решает эту проблему. Как говорится, it depends. И, наверное, задача наших родителей – подобрать ту школу, которая отражает ценности конкретной семьи, и немножечко дать, ну, такую вот слабинку, процентов 20, когда, ну, что-то вам все равно в этой школе не понравится. Нам не может нравиться абсолютно все. Вот это сложно, потому что в каждой школе будет своя политика, как учат, как следят за поведением, как дисциплинируют, да, что происходит с телефонами, с технологией, потому что это всегда больной вопрос, сколько домашней работы задают, и как детям помогают, если у них не получается. Не все австралийские школы решают эту проблему положительно.
Ну, то есть ваша задача как специалиста, в том числе, если к вам приходит вот такая семья, понять их приоритеты, понять их возможности, потому что та же частная школа доступна далеко не всем, да, и как-то уже с этими данными найти подходящий вариант.
Да, вы правильно писали. Я не ищу хорошую школу, я никогда не называю название школы, куда родителям нужно идти. Я помогаю семье разобраться, что у них на данный момент существует, да, в плане ресурсов, кто у них дома растет, в плане их детей, что они хотят и какой вариант наиболее приблизит их к этой цели. Но я никогда не обещаю, что 100% мы найдем идеальный вариант.
Угу. Вот такой еще момент. Ключевые, важные этапы мы можем выделить? Я вот себе могу предположить, что, во-первых, ну, когда ребенок идет в начальную школу, возможно, стоит проконсультироваться, посмотреть на ребенка, выбрать эту школу. Вариант, когда люди переезжают, это тоже важный момент, да, вы найти школу, повысить английский язык. И следующий момент – это вот поход в хай-скул уже и потом выбор предметов.
Какие-то важные этапы каждой стадии обучения, естественно, существуют. Моя практика намного шире сейчас, и я называю себя немножечко таким трабл-шутером, потому что я, когда все хорошо, ко мне не приходят, ко мне приходят, когда все плохо. Но это плохо бывает по-разному, да, для кого-то поиск школы – это проблема, для кого-то академические достижения детей, для кого-то получение гранта, scholarship, для кого-то как правильно выбрать предметы и обыграть систему, чтобы получилось поступить, куда нужно поступить. Но в целом у нас 6 стадий, и я их вижу следующим образом. Подготовка к школе, подготовка и выбор школы, учитывая темперамент маленького ребенка и настраивание социализации, потому что на первом этапе, так как дети еще очень маленькие, они идут не в 7 лет в школу, а в 5, социализация зависит от того, как поведут себя родители. Вторая стадия – чтение, упор на навыки чтения. Для кого-то это английский язык. И мы сдаем тест на план, который дает нам первую диагностику и показывает, на что способен наш ребенок и что с этим делать дальше. Третья стадия – это примерно 5-6 класс, когда мы уже решаем, какую high school, да, выбирать нашим детям. И это будет зависеть от того, у нас ребенок high achiever, average achiever или low achiever. И там уже будут ваши gifted and talented, selective, scholarships. Четвертая стадия – мы определяемся в интересах, но эта стадия очень важная, потому что у нас начинается сложный возраст переходный, то есть здесь социализация, сложные моменты в семье, конфликты, и, как мы любим говорить, когда дети начинают тихонечко, ну, некоторые начинают, некоторые не съезжать с рельсов. Вот тут контроль нам нужен, более поведение и развитие. Пятая стадия, мы выбираем предметы и уже начинаем ориентироваться на академку, потому что окончание 10 класса влияет на то, что с вами произойдет в жизни дальше. 11-12 класс мы делаем профориентацию, потом мы ее делаем еще раз в конце, потому что многие дети к 12 классу перегорают, и что я сейчас вижу у моих клиентов, это все наши достигатели, получившие высокие баллы, такой в состоянии burnt out, да, они не тянут университет эмоционально, не академически, они просто хотят отдохнуть.
То есть это частое явление, да, когда передавили, да, наверное.
Угу. Передавили – это про нас.
Что делать, как не передавить? Какие-то советы, может, напоследок дадите, если родители знают про себя такое и сейчас в очередной раз подумали, что, может быть, я слишком строг?
Как не передавить? Я вчера про это говорила почти 2 часа, как не передавить. А фокусироваться на базовые вещи. А базовая вещь – это состояние самого родителя. Передавить – это реакция на что-то, что не работает у нас, мне кажется. И мы как-то хотим обезопасить своих детей. То есть в нашем случае, да, вот иммигранты, нам тяжело. Мы не хотим, чтобы детям было тяжело. Единственный знакомый метод, который нам известен, да, вот это вот учеба, институт, университет, получить диплом, работа, зарплата и пошел. Мы не видим других вариантов. мы ищем безопасности, и мы хотим эту безопасность передать детям. Вот отсюда у нас давление происходит. Но какой ценой? Ценой отношений, ценой ментального здоровья. Поэтому я предлагаю родителям переслушать все, что существует в проекте в виде записи. Это все в свободном доступе. Заходите в «Школу Австралии». Я на эту тему очень много говорю. Причем даю практические советы, что делать и как. И я думаю, каждый для себя найдет какую-то полезную шпаргалку.
Отлично. Спасибо большое, Татьяна. Я думаю, что мы с вами еще продолжим наши такие познавательные интервью, тем более, что у вас столько обозначено тем для вашего академического исследования. Очень интересно.
Спасибо большое, Светлана, что пригласили. И до следующей встречи.
На часах Сиднейской студии 12 часов 47 минут. У микрофона Виктория Станкеева, и мы продолжаем программу SBS на русском языке. Благотворительная кухня «Бистро Соупе» провозгласила своей миссией поддержку наиболее уязвимой части русскоязычной еврейской общины в Мельбурне. За 9 лет эта организация, основанная Сарой Бендетской, смогла помочь очень многим. Сима Цискина поговорила с Сарой о прошлых и будущих благотворительных мероприятиях.
Я рада сегодня снова встретиться с Сарой Ривкой Бендетской, которую мы прекрасно знаем как организатора замечательного благотворительного кафе «Супер». Многие из вас, кто живет в Мельбурне, конечно, знают, там хорошо и вкусно кормят.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу вас поздравить с тем, что уже сколько лет вы работаете на благо общины.
Страшно сказать, но уже, в общем, 9 лет.
И все эти 9 лет вы встречаетесь с благодарностью со стороны людей, которым необходима ваша помощь. Я это говорю с полным основанием, потому что я этих людей вижу лично. Они все передают вам и вашей организации большое спасибо. Расскажите нам о том, кто вообще помогает организовать это все, чтобы оно работало так, как оно работает.
Организация у нас многоплановая, но без наших замечательных волонтеров ни один из проектов Супера не мог бы реализоваться. Поэтому я, во-первых, говорю огромное спасибо всем тем людям, кто на протяжении последних 9 лет участвовал, был организатором, волонтером, помогал нам достучаться до сердец людей, которым нужна помощь, оказать поддержку во время ковида, во время разных кризисов. Сейчас мы тоже переживаем эмоциональный для многих людей, экономический и физический кризис, когда затраты на жизнь очень выросли, когда люди, многие не могут продолжать платить моргидж, когда многие люди переживают депрессию, даже молодежь. И поэтому наша помощь, а помогаем мы благотворительными продуктовыми наборами, мероприятиями для людей, которые мало выходят и не знают, что вообще не есть еврейские праздники, что работает синагога на базе кафе Супера, что можно прийти и пройти тренинг, например, какой-то. То есть мы разные совершенно многоплановые делаем мероприятия. Из таких интересных, то, что очень просят повторить, была выпечка хал, когда женщины приходили и учились вместе, как делать халы, что за символизм, какая молитва коротенькая говорится, чтобы попросить благополучия для себя и близких. Кому-то такие мероприятия близки. Буквально 10 дней назад мы проводили замечательное мероприятие, первое в таком роде. Это был cooking demo, что называется, как передача «Смак» была, если помните. Три повара готовили разные блюда из кухонь народа мира. Я была одной из них. Было очень забавно, потому что это все было по-английски, и я решила с юмором рассказывать, как делать суп-солянку. И под конец одна англоязычная женщина ко мне подошла и с умным видом таким сказала: «Сара, у вас так хорошо, весело получается с людьми разговаривать, вам надо подумать о том, чтобы стать стендапером и писать книги». Ну, не все знают.
Но она опоздала с этим советом немножко.
Но это было здорово. Также была замечательная сирийская повар Нейран Тайпей. У нее ресторан Flavors of Syria. Она прошла ад и ужас, была в тюрьме в свое время в Сирии. И это было очень интересно. Она делилась своей историей, как Австралию приняла, как она продолжает готовить и кормить людей этой едой. И также наша Злата, которую все знают, это главный повар Супера, готовила суп еврейский, старинный, который назывался Russell Flesh, и рассказывала, как у них дома готовили с такой вот колбаской из теста этот суп, и все пробовали. пробовали и делились воспоминаниями, как в их доме такие блюда готовились. То есть мы постоянно думаем, какие очередные интересные мероприятия провести. Из таких, что скоро планируется, мы думаем запустить курсы, что называется, прикладного иудаизма, культурного, исторического восприятия сегодня, насколько релевантен иудаизм в жизни каждого. Поэтому такое партнерство с американской организацией ИЮН планируется. Поэтому много всего происходит, но одно остается постоянным. Без наших замечательных волонтеров проект бы не мог существовать. То есть на данный момент есть и проект помощи едой, и еврейская деятельность культурная, и проект самого кафе, где все наши средства, которые мы зарабатываем, помогают осуществлять поддержку семьям, он тоже сам по себе проект социального предпринимательства. И мы недавно получили лицензию Social Trader, это официальная австралийская лицензия, которая отмечает вот таким знаком отличия этические добрые бизнесы, у которых цель не только заработок, а помощь другим. И сейчас такое время, когда мало кто ходит по ресторанам, потому что сложное время, потому что как бы выжить надо, но одновременно мы очень просим всех вас не забывать про «Супер» и поддерживать нас. Большой день для поддержки «Супера» — это 25 июня. Кто хочет, может посмотреть на нашем сайте super.org.au и на наших социальных страничках в сети Facebook и Instagram. Очень много написано о том, что мы собираемся делать в этот день. И мы были бы очень рады, если бы вы к нам присоединились как волонтеры и как люди, поддерживающие наш проект, чтобы мы могли помочь еще большему количеству людей в будущем, и чтобы мы все были вместе.
Мне только хочется со своей стороны тоже пригласить всех неравнодушных к тому, как люди сейчас справляются с трудностями, и присоединиться к вашему мероприятию. И, как вы сказали, вся информация на ваших социальных сетях. Большое спасибо. С нами была Сара Ривко-Бендецкая, и мы желаем вам энергии на долгие еще годы.
Спасибо Симе и Саре за это интервью. Всегда с удовольствием слушаю все интервью с Сарой. Не знакома с ней лично, но такое чувство, что знаю ее уже давно и надеюсь, что когда-нибудь мы с ней познакомимся. А наша программа подходит к концу. Сейчас, как и обещала, мы послушаем с вами песню сиднейской группы VG Mates «Awesome of Oz». Это песня на английском об Австралии глазами приехавших сюда людей. VG Mates только что выпустили новый клип на эту песню про Австралию. И мы связались с ними и попросили музыкантов немного рассказать о том, как этот клип записывался. И вот что они ответили. Год назад мы с друзьями ездили в путешествие вглубь Австралии на двух машинах. Понимая, что в ближайшем будущем мы вряд ли повторим подобную вылазку, мы решили заодно снять клип. Благо, и песня есть подходящая – «Awesome of Oz». И где еще снимать клип на такую песню, как не в австралийском «Outback»? Был придуман незамысловатый сюжет, куплен реквизит. Казалось бы, ничего сложного. Красивейшие места снимать не хочу. Но все пошло по классике «Ожидание и реальность». Оказалось, не так-то просто выкроить время в плотном графике переездов с места на место, да еще и оказаться в нужном месте с нужным освещением, да еще чтоб с погодой повезло. Мы умудрились утонуть в пустыне и оказаться под дождем в месте, где дожди по статистике идут 2 дня в году. Но все же мы это сделали и надеемся, что нам удалось показать красоту и передать дух любимой нами Австралии. Я скажу от себя, что клип действительно получился очень легкий и настроенческий. Отдельно хочу отметить потрясающую музыку и невероятные съемки. Если вы еще не смотрели этот клип, обязательно зайдите на YouTube-канал VG Mates и посмотрите. Ну а сейчас в эфире SBS Russian премьера песни. Я только напомню, что сегодня в прямом эфире для вас работали Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Услышимся, как обычно, в эту субботу в полдень. Thank you.
You are on the beach, there is no empty sand. Great coral reef, the Vegemite party. Wherever you go, there is a party. You can't get enough of this wonderful land. Drive to the outback and find the distant pub. All the mates are drinking, raising glasses up. Raising one up through the old summer walls. Four thumbs up through the old summer walls. Drink it all up through the Southern Cross. Hey, hey, through the Southern Cross. Hey, hey, through the Southern Cross. Spiders as big as Priscilla's bus. You will discover you're one of us. It's cold in the summer and the winter is hot. Fingers are driving around the bend. People are here with special blend. Everyone's friendly even when they're not. Everyone is welcome to our noisy pub. All the mates are raising their glasses up. Raising one up to the old summer walls. Four thumbs up to the old summer walls. Drink it all up to the Southern Cross. Hey, hey, to the Southern Cross.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.